Евангелие Матфея, глава 5, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Рассматривая данное повеление о достоинстве совершенства, сопоставимым с совершенством Небесного Отца, определение которого находится далеко за пределами наших разумных возможностей, мы отметили, что адресовано оно не погибающему миру, а к спасенным, которые по степени своих отношений с Богом обладают достоинством учеников, которое определяется в человеке природой овцы, способной отличать в своем духе голос Божий от голосов иных и следовать за этим голосом в том человеке, которого поставил над ним Бог, а следовательно и способной убегать от чужого голоса. Эталоном же совершенства, на который мы, как ученики Господа, призваны равняться и к которому все мы призваны устремляться, является власть и свойство Небесного Отца повелевать солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Матфея 5:45. В силу имеющегося определения быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, означает быть светом Христовым как для добрых, так и для злых, и представлять Евангелие Христово как праведным, так и неправедным. И согласно Писанию, такой род совершенства является не даром благодати, а наградой благодати, которая дается за мужество и подвиг веры, представленной верности Богу, выраженной в оставлении младенчества. До тех пор, пока человек не оставил младенчество, он еще не может оказывать верность Богу, потому что младенчество в силу своего свойства увлекается всяким ветром учения или всяким человеком, выдающим себя за учителя. В Писании, когда человек слушает всякого мимо проходящего, кто выдает себя за учителя, определяется блудодеянием. Иезекииля 16:25. «При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои». В данном случае под красотой подразумевается верность Богу в слушании того человека, которого поставил над нами Бог. А под блудодеянием, когда спасенный человек слушает и увлекается всяким, кто выдает себя за учителя и оплодотворяется семенем этого слова. В силу чего, когда приходят напасти за истину в предмете рек и ветров различных учений, младенчество не способно будет сохранять верность Христу, как в однажды принятом вероучении, так и в признании человека, которого поставил над ним Бог. «Но вы прибыли со мною в напастях моих», обращается Христос к ученикам своим, и говорит им, «И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство». То есть царство только для тех, кто прибыл в напастях, то есть в страданиях, разделил страдания с ним. «Да идите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Мы должны никогда не сбрасывать со счета, что инструкции о взращивании самого себя в совершенство предлагаются и посылаются нам Богом через благовестие, в семени слова только тех посланников, которых послал Бог. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии, в нем да и аминь, в славу Божию через нас». То есть ни одно обетование Божие человек не может получить напрямую, игнорируя людей, которых Бог поставил в церкви для того, чтобы взращивать ее. И такое семя, то есть такое слово, в зависимости от готовности почвы нашего сердца, призвано взращиваться в плоде нашего духа через исполнение определенного божественного порядка. Мы с вами остановились на рассматривании такого семени и такого условия, как привилегия и власть на право ради Христа переносить страдания за истину. Евреям 5:8-10. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Итак, несмотря на то, что он сын Божий, как человеку во плоти, ему для того, чтобы прийти в совершенство, необходимо было пройти через страдания. То есть страдания даны были ему как средство посредством которого он достиг совершенства. Итак, необходимость страданий за истину на пути к эталону совершенства, представленному в совершенстве Небесного Отца, являть свет, выраженный в Его правосудии, как для праведных, так и для неправедных, это, по сути дела, одно из самых неудобоваримых и трудноусвояемых человеком условий. Потому что на практике путь к совершенству, являть свет божественного правосудия через страдания, это на самом деле как раз и есть путь вхождения в Царство Небесное. Законы пророки до Иоанна со времени всего Царства Божие благовествуется и всякий усилием входит в него. Луки 16:16. А посему именно при испытании страданиями, вместо того, чтобы оставлять младенчество и принимать Царство Небесное, многие дети Божии притыкаются и соблазняются, в силу чего у многих из них разрушается вера, а следовательно и их доверительные отношения с Богом, так как они в силу своего невежества полагают, что сами по себе страдания – это всегда результат либо их личного греха, либо роковая наследственность, то есть наказание за грехи отцов. И что Бог, который в своем слове пообещал, что Он взял на себя их грех и функции их защитника, теперь якобы обязан избавлять их от всяких страданий. И если он этого, по их мнению, не выполняет, то их вера в Слово Божие, следовательно, и их доверительные отношения с Богом разрушаются. Эту мысль Иисус неоднократно выражал во многих своих притчах и прообразах, и вот одна из них. Матфея 7:26-27. «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое». Мы знаем, что реки и ветры – это различные учения, которые призваны испытать наше духовное строение, чтобы определить наличие его основания. И, как правило, такие реки и такие ветры исходят от человеков, вдохновляемых либо собственной значимостью, либо нечистыми духами, которые выдают себя за Святой Дух. Матфея 13:20-21. Эта же мысль, но только уже основание приводится в корне. А посеянное на каменистых местах, каменистое место – это когда человек слушает и не выполняет. Означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня, непостоянен. Он принимает, но не выполняет. Поэтому, когда настанет скорбь или гонение за истину, то есть за слово, тотчас соблазняется. Когда Бог допустит, чтобы эти скорби пришли через реки всевозможных учений и ветров, он будет соблазнен, он приткнется на этом. Корень – это, с одной стороны, верность однажды принятому вероучению, а с другой – это доказательство принадлежности к источнику своего происхождения. А посему не иметь в себе корня – это не иметь доказательств пред Богом на принадлежность к его роду. И именно преткновение на страданиях как раз и вскрывает, что у человека, не имеющего в себе корня, на самом деле никогда и не было никаких подлинно доверительных отношений с Богом. А посему все, что человек совершает без корня, без наличия корня или без наличия основания, рассматривается Писанием как беззаконие. Неважно, что он благовествует, занимается евангелизацией, отдает все свое имение нищим, так как он это делает, не имея корня, потому что корень – это как раз Божья любовь, основание, то есть все должно строиться на любви, а он это делает ради каких-то других целей, ради своей самозначимости или еще ради чего-то, то Писание относит таких людей к категории беззаконников. Матфея 7:23, «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Учитывая этот фактор, нам необходимо было рассмотреть и ответить на ряд таких вопросов. Причины, повлекшие за собой страдания, призвание страданий в отношениях человека с Богом или Бога с человеком, цена за право переносить страдания и результаты от перенесения страданий за истину или страданий Христовых. Мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить власть на право и способность переносить страдания за истину? В связи с этим мы остановились на рассматривании такого условия, как трезвиться и бодрствовать в молитве. То есть мы не сможем переносить страдания за истину, если не будем трезвиться и бодрствовать в молитве. Колоссянам 4:2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Данное повеление указывает на тот фактор, что если человек не платит цену за то, чтобы трезвиться и бодрствовать в молитве с благодарением, то страдание за истину вместо того, чтобы привести его в совершенство, послужит для него преткновением. Однако, чтобы бодрствовать в молитве, прежде необходимо постоянно трезвиться или же сохранять чистое сердце, выраженное в беспорочной совести и чистом мышлении. 1 Петра 5, 8-9. «Трезвитесь, бодрствуйте». То есть, чтобы бодрствовать, необходимо трезвиться, быть трезвым. «Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Мы уже отмечали, что смысл глагола «трезвиться» – это постоянно путем повторения однажды принятых нами истин, возбуждать в самом себе чистый смысл имеющегося вероучения. Так как, согласно Писанию, именно позиция напоминания того, кем мы являемся во Христе Иисусе, призвана, во-первых, хранить нас от преткновения, и, во-вторых, быть ключом, который откроет нам свободный вход в Царство Небесное. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь». Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать о том, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, то есть в теле, возбуждать вас напоминаниями. То есть, чтобы человек мог быть трезвым, необходимо напоминать то, что он уже знает. А вот значение глагола «бодрствовать» – это стоять на страже однажды принятой нами истины от посягательств на нее собственной плоти. Сегодня мы продолжим рассматривать, каким образом и в какие двери мы, как молитвенные ходатаи, в достоинстве царей и священников Богу призваны и можем входить пред лицо Бога в пределы неприступного света. Учитывая при этом тот фактор, что не всякий спасенный человек тотчас может входить за завесу святилища, в пределы неприступного света, так как существует большая разница между человеком душевным и человеком духовным. И что на тех условиях, на которых Бог отвечает обычному человеку, молитва духовного человека останется без ответа. И наоборот, на тех условиях, на которых Бог отвечает духовному человеку, молитва обычного человека останется без ответа. А посему, чтобы наша молитва могла проникать в пределы неприступного света, мы продолжим рассматривать молитву в лице ветхозаветнего первосвященника, входящего за завесу святилища, представленную в истине о теле Иисуса Христа. Завеса святилища – это был символ тела Иисуса Христа, через которую человек мог приходить к Богу или заходить во святая святых. Евреям 10, 19-23. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем». Смотрите, с чем мы должны приступать? С искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести, а мы в тело водою чистою, будем держаться исповедания и упования неуклона, ибо верен обещавший. Исходя из этого места Писания, чтобы войти за завесу святилища и приступать к Богу в достоинстве ходатая, как священника необходимо, как мы увидели, отвечать пяти требованиям. Иметь искреннее сердце, полную веру, краплением очистить сердца от порочной совести, омыть тело водою чистою и держаться исповедания и упования неуклонно. На практике именно от исполнения этих пяти факторов будет зависеть, ответит Бог на нашу молитву или нет. И согласно данного откровения завесе святилища, молитва, открывающая дверь в присутствие Господне, это молитва, обращенная к Отцу во имя Иисуса Христа. Или же молитва, обладающая дерзновением, основанным на жертвенной крови Иисуса Христа, которая призвана твориться и истекать, во-первых, из искреннего сердца. Мы в определенном формате уже коснулись определения искреннего сердца и остановились на факторе полной веры, которая может истекать, разумеется, не иначе, как из искреннего сердца. Римлянам 10:9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, спасешься. А посему полная вера – это, с одной стороны, полное доверие, выраженное в полном и неуклонном послушании и уповании на обещание Бога. А с другой стороны, это полная или совершенная уверенность в том, что то, что мы просим в молитве, получим. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». То есть, когда человек приходит к Богу, он точно должен верить, что молитва, которую он сейчас творит, найдет у Бога благоволение, и он на нее получит ответ. В данном случае, как мы отмечали ранее, здесь имеется в виду покорность и послушание вере Божией. Так как вера Божия по своему формату является повелевающим словом Бога, потому что вера Божия исходит от слышания Слова Божия. В то время как наша вера определяется как немедленное, беспрекословное и неукоснительное послушание услышанному через благовестие Слову Бога. В связи с этим мы стали рассматривать соработу нашей веры с верой Божией, выраженную в творчестве молитвы, которая содержит в себе полную веру, исходящую из искреннего сердца или из сердца, в котором нет лукавства. Именно такие люди, не имеющие в устах своих лукавства, а мы говорим то, что исходит из нашего сердца, от избытка сердца, говорят уста, они получают право быть учениками или воинами молитвы. То если они получают такое право, они могут следовать за Иисусом, куда бы Он ни пошел. Откровение 14:1-5. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе». То есть гора Сион – это прообраз церкви Иисуса Христа. Христос – глава тела церкви, и поэтому здесь в этом образе представлен Агнец, стоящий на горе Сионе. «И с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба». 144 тысячи – это тоже символическое число. Это не буквально 144 тысячи, которые только будут с ним и будут ходить за ним. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Бога». То есть ничто непорочное в Царство Божие не войдет. Лукавство – это приманка, ловушка или западня, и она истолковывается в Писании как хитрость, обман, коварство, лесть и измена. А посему человек, пришедший к Богу, но не творящий молитву на условиях Бога, в силу того, что отклоняет ухо свое от слышания закона, как следует молиться, сколько бы времени он ни молился, будет расцениваться Писанием как жестоковыйный, как богопротивник, так как молитва, не соответствующая требованиям, означенным в Писании, определяется мерзостью пред Богом. Притча 28:9. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Другая версия этого перевода говорит, кто не творит молитву на основании закона, то есть слушает и исполняет этот закон, молитва того – мерзость. Вот почему, согласно Писанию, стать воином молитвы – это, во-первых, наследие и призвание только святых. Во-вторых, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку в достоинстве определенного имени, которое человек может принять не иначе, как на условиях Бога. И это выражается в желании и способности приготовленного сердца слышать то, что скажет Бог, с тем, чтобы немедленно выполнить. По причине своего неземного происхождения, как мы не раз отмечали, молитва является недоступной для освоения ее разумными возможностями и призвана восприниматься и осваиваться только верою сердца. И по этой же причине из всех видов служения именно молитва является самым трудным видом служения, которое большинство христиан в силу своего невежества в большинстве случаев избегает, пренебрегает и отвергает. А посему любая молитва, творящаяся не на условиях Бога, трансформирует нас в вертеп разбойников. Марк 11:15-17. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Говоря об этом, мы должны сразу подразумевать свое сердце. То есть, потому что наши тела – суть храм живущего в них Святого Духа. Какая же вещь может в виде каких-то мыслей или деяний, образов проходить через нас? И учил их, говоря, не написано ли «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». То есть, быть молитвенником – это ожидать внутри движения Духа, что скажет Бог, с тем, чтобы немедленно выполнить. Всякий раз, когда мы заменяем главное второстепенным, мы проносим через храм, не принадлежащую храму, вещь. И таким образом являем лукавство, то есть выдаем свои желания за желания Бога. Это происходит, когда мы пытаемся найти в Писании такие тексты, которые в отрыве от общего духа Писания можно было бы успокоить свою совесть, а также оправдать свое неправильное отношение к делегированной власти Бога. Или же использовать благодать Бога не для поисков Господа и Божьей воли, а для удовлетворения, восполнения своих желаний, своей гордыни, которые мы облекаем обычно в ревность по Боге. Согласно Писанию, молитва, которой нам, как воинам молитвы, необходимо дать Богу право на вмешательство в наше призвание, помимо отсутствия лукавства, должна обладать такими составляющими, как постоянство. Постоянно молитесь, усердие, прилежность в молитве, дерзновение, благоговение, вера или упование на Бога, благодарение, радость, страх Господен во Святом Духе. Каждый из 10 приведенных элементов находится друг в друге, исходит друг из друга, усиливает друг друга и дополняет друг друга. А посему в каждом из 10 элементов сбалансированно присутствуют все остальные 9 элементов. А посему и истинность каждого элемента проверяется наличием или присутствием в нем других элементов, которые в своем составе или в своем слиянии являют чудное равновесие. Согласно Писанию, определение сути и назначения, заключенные во фразу «полная вера», о которой мы говорим, напрямую связано с качеством нашего послушания воле Божией. А отсутствие полной веры в молитве расценивается Писанием как непослушание воле Божией или богопротивление. Марк 11:23. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Мы должны всегда знать и помнить, что мы можем и призваны устранять веру и увергать в пучину великих вод забвения только те горы, которые на пути исполнения воли Божией стоят исключительно в границах нашей ответственности. Мы не можем и не призваны вергать все горы, а только те горы, которые стоят на пути исполнения нашего личного призвания. А теперь обратимся к ключевому слову данного стиха и вспомним, что глагол «имейте» в Писании по отношению к вере Божией обладает редчайшими оттенками и широчайшей семантикой, так как практически взят из военной лексики, а посему фраза «имейте веру Божию» означает «имейте при себе список характеристик веры Божией». Царь, садясь на престол, должен был переписать себе закон и постоянно его читать. Перепишите перечень перспектив веры в свое сердце. Постоянно вникайте в ее смысл. Рассуждайте о ее содержании. Сосредотачивайте на ней свое внимание. Возвещайте ее преимущества. Показывайте ее в своих делах. Бодрствуйте и стойте на страже ее интересов. Храните ее, как зеницу ока. Возлюбите ее сущность, смиряйтесь пред ее повелениями, трепещите пред ее могуществом, благоговейте в ее присутствии, владейте ею на правах собственности, обладайте ею во всей полноте, платите цену за ее ученичество, затрачивайте время на ее обладание, упражняйте ее во всех сферах своей жизни, развивайте ее влияние на все сферы вашей жизни. Питайтесь ею, как хлебом жизни, и пейте ее, как воду жизни. Проявляйте терпение в ожидании ее откровений. Принимайте личное решение следовать по ее путям. Приготовьтесь исполнять ее повеление. Стремитесь вперед к почестям ее звания. Затрачивайте усилия на ее обладание, как своим наследием. Дерзайте за ее право владычествовать в своей жизни. Не оборачивайтесь к ее повелениям назад. Я приведу на память нам уже 7 знакомых определений веры Божией и затем 7 определений нашей веры, призванной присягнуть вере Божией или же соработать с ней. Во-первых, вера Божия – это сущность Бога, заключенная в Его Слове, пребывающем в сокровищнице Священного Писания. Сокровище Священного Писания всегда неразрывно связано с личностью самого Бога, и поэтому нам следует рассматривать Священное Писание как некий персонифицированный образ Бога. Так как, согласно Писанию, вера, как существительное, является одним из славных имен Бога, которому Бог присягнул на верность. Второзаконие 7.9. «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». То есть Бог присягнул своему слову, поставил себя в зависимость от него. Откровение 19.11. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Итак, верный, вера – это одно из имен Бога и одно из имен детей Божиих. Поэтому часто нас называют верующими. В силу этих и других мест Писания вера, как существительное, подчеркивает верность Бога своему Слову. А следовательно, вера Божия – это законодательная и повелевающая сущность Бога, которая высвобождается в Его изреченном Слове, которое Он утвердил на небесах вовеки, то есть на всю вечность. Псалом 118, 89. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». И это утвержденное на небесах слово в формате веры Бог благоволил сокрыть и заключить в тайнах, сокровищах Священного Писания, отразив его в законах, повелениях и заповедях, а затем и в уставах, объясняющих, каким образом следует исполнять эти законы, повеления и заповеди. Однажды изреченное Богом слово, как мы не раз отмечали, становится вечным и неизменным законом и постановлением. И в первую очередь для самого Бога, которому он присягнул на верность, которое он блюдет и которому он следует. Псалом 137:2. «Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». В силу этого вера Божия в формате Слова Божия становится вечным, неукоснительным, безусловным и неизменным законом Бога, которому подчинены все имена Бога. А это означает, что вера Божия, выраженная в Его изреченном Слове, является венцом и короной всех имен Божиих. Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Таким образом, вера Божия – это сверхъестественное Слово Божие, исходящее из уст Божиих. А следовательно, и возникновение веры Божией в человеке может и призвано Богом проистекать не иначе, как через сверхъестественное слышание Слова Божия в своем духе. Аввакума 2:1. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». То есть, чтобы получить веру Божию, надо стоять внутри, трезвиться, бодрость ожидать, что скажет он через слово сюда. До тех пор, пока это слово не будет принесено и не зазвучит там внутри, оно так и останется здесь нераспечатанным. Во-вторых, вера Божия – это абсолютная истина Бога. Иакова 1:18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его сознаний, созданий». Иоанна 17:17. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». То есть, Слово Божие – это и есть вера Божия. А истина – это правда, верность, истинность, правдивость, суд, искренность, свет – воскресение, жизнь, энергия, равновесие, сбалансированность, красота, грациозность и так далее. Псалом 94 говорит: «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истина его». Далее, в-третьих, вера Божия – это нетленное семя Бога. Семя есть Слово Божие, Луки 8:11. Семя, в котором есть программа жизни. Когда яйцеклетка оплодотворяется таким семенем в физическом мире, то там есть полная программа всего человека, его скелета, его мускул, его, то есть кровеносной, нервной системы, цвета глаз, построения лица, его характера, его судьбы. Так и здесь. Семя есть Слово Божие. 1 Петра 1, 22-23 говорится, «Любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Когда мы рождаемся свыше от семени Слова Божия и начинаем развиваться от этого семени, мы будем похожи на Бога. В этом семени заложена вся программа Бога. Какой Бог, такие будут его дети. В буквальном смысле слова. В-четвертых, вера Божия – это суверенность Бога. Бытие 1.2. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Бытие 1.26. То есть, Бог суверен, и Он творит суверенным человека. Поэтому вера Божия – это суверенность Бога. Когда Бог говорит, это Его суверенное слово. В-пятых, вера Божия – это целеустремленность Бога. Мы даем определение вере Божией, Слову Божию. Это оно имеет всегда какую-то цель. У Бога всегда есть план какой-то и средство для достижения цели. Когда Он когда говорит какое-то слово, оно всегда имеет цель. И вот какие цели преследует Бог. Бытие 28:15. «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Это Бог сказал Аврааму и сказал, передай это своим потомкам, вот эти слова, что каждый из твоих потомков знал, что я всегда с ним, что я сохраню его везде, куда он не пойдет. Разумеется, не вообще, куда он захочет идти, а куда я его буду посылать. Потому что Авраам не ходил, где попало. Он ходил только там, где Бог послал его ходить. Бог сказал, пройди, то есть вдоль и поперек этой земли. И Бог ему говорит, оставь это место, перейди в другое. Авраам ходил за голосом Божьим, куда его Бог посылал. Так и здесь говорится, я с тобою. Часто люди чувствуют себя забытыми, брошенными, одинокими. Вы думаете, что Авраам это не чувствовал? Если бы он не чувствовал себя брошенным, ему не нужно было говорить «я с тобою». Ты можешь меня не чувствовать, ты можешь меня не видеть, но ты должен знать. Вера – это знание и информация. Это не то, что мы чувствуем, это то, что мы знаем. Бог говорит, я хочу, чтобы ты знал, что я с тобою. Я тебя родил, и я с тобою. Ты можешь упасть, ты можешь приткнуться, ты можешь согрешить. Знай, что я с тобою все равно. Я не оставлю тебя, сохраню тебя, пока не исполню того, что я пообещал тебе. Псалом 109.1. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Сиди. Сидеть, одесную, это значит царствовать. Правляй власть над врагами твоими, пока их положу под ноги твои. Исаия 62.1. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник». Обратите внимание на цели Бога. Как к одному человеку отдельному, так и к Иерусалиму, к церкви в целом. Бог говорит, я не успокоюсь, пока не выполню то, что я задумал. Но для того, чтобы выполнить это, Богу необходима наша вера. Мы будем говорить о ней, сейчас мы говорим, какая вера Божия. И чтобы Богу что-то выполнить о нас, так как мы тоже суверенны, нам необходимо будет сработать с этой верой. В-шестых, вера Божия – это неубывающее сокровище Бога, положенное на наш счет. Иакова 2.5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия которое Он обещал любящим Его. Да и уже в самом семени Бог положил сокровище самого себя и все, что у Него есть, на наш счет. Потому что в семени Слова Божия сокрыт Бог и все Его сокровища. Мы возрождаемся, становимся носителями этих ценностей, и оно положено на наш счет. Если, конечно, мы взращиваем семя Царствия в себе. 1 Петра 1:3-5. «Возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, с силою Божию, через веру, соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время». То есть, видите, для того, чтобы это открылось, нужно, чтобы пришло время. У Бога есть время, Он говорит, в последнее время. Для каждого человека есть свое время, последнее, когда Бог это откроет. Человеку нужно дождаться. В-седьмых, вера Божия – это вечный, всемогущий, неисчерпаемый энергетический потенциал Бога. Исаия 40, 26. «По множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. Сколько бы вы ни пользовались оттуда, там не становится меньше». То есть разум не может этого понять. Но тем не менее Бог показывает, когда это божественное, вы можете брать масло оттуда сколько угодно, его будет там ровно столько, сколько было. Вы можете взять оттуда миллион тонн, если там было только на донышке, и там столько же будет на донышке. Этого достаточно. Нам не нужно много. Нам нужно только то, чтобы там был Господь. И если там будет Господь, не убудет мука в катке и масло в кувшине. Поэтому люди думают, о, надо много денег. Тебе не надо много денег. Достаточно $1, и Бог может сделать тебя богаче всех миллиардеров. У них меняется все. Бог делает чудеса. У тебя никогда, сколько бы ты ни тратил, у тебя всегда будет оставаться $1. Я говорю это в буквальном смысле. Те люди, которые попадают под юрисдикцию Бога, с ними начинают происходить подобные вещи. А теперь давайте точно так же, так как мы об этом говорили, я хочу перейти и привести на память возможности и перспективы нашей веры, призванной сотрудничать или сработать с верой Божией, благодаря чего мы будем в состоянии переносить страдания за истину. Итак, во-первых, наша вера – это уникальный генетический орган, помещенный в наше сердце, который способен считывать, воспринимать, носить и передавать информацию. То есть наша вера – это некий живой орган, который является информационным. Он может считывать эту информацию, носить ее и передавать. Бытие 18:19. «Ибо я избрал его, то есть Авраама, для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Обратите внимание, то есть вера Авраама считывала веру Божью, а потом передавала ее потомкам, притом говоря, духовным потомкам. То есть ведь Авраам стал таковым, когда стал называться Авраамом, отцом множества народов. Не отцом евреев или отцом арабов, а отцом всех народов. Тот Авраам, который является отцом евреев, ему не дано обетование. Обетование дано тому Аврааму, который является отцом множества народов, и у которого дети могут быть из любого народа, языка и племени, духовные дети, рожденные по Исааку. Вот как раз он это верою принял, и мы знаем, что не все израильтяне, те, которые от Израиля, не все те верующие, которые называют себя верующими. Далее. Наша вера – это наша суверенность. Как вера Божия – суверенность Бога, так и наша вера – это наша суверенность. Я приведу тот же стих, Бытие 1:26, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Точно так же, как Бог суверен на небесах, Бог сделал человека суверенным на земле. При этом этим словом Бог буквально поставил себя в зависимость от человека, что теперь он не имеет права войти и что-то делать на земле, если человек ему этого не позволит. Потому что он своим словом связал это все, Он сказал, точно так сотворим такого человека, как мы, по образу нашему и по подобию нашему, да владычествуют они на земле. Я с вами как-то уже говорил много раз, часто люди пытаются лезть в небо. Есть очень много людей, которые связывают нечистых духов у воздухе, допустим. Но воздух – это не земля. Давид говорит, небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Давайте наведем порядок там, где Бог нам дал. Он нам отвел землю. Представьте, пусть Он сам там воюет. Поэтому в Отче наш молитве там написано «Избав нас от лукавого». Это от того лукавого, который над нами. А тот, который здесь, от него не надо избавляться, на него надо наступать. Если мы будем молиться, Господи, избавь нас, Он скажет, наступай, я тебе дал власть, и Он убежит. Не давай ему места и наступай на него, но не лезь туда. Вот от того Бог тебя избавит, когда ты будешь молиться. В-третьих, наша вера – это послушание принятой нами информации, сопряженной с действием нашего разумного и волевого выбора с последующим решением. Второзаконие 30:19, и таких мест много. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть, наша вера – это послушание принятой нами информации. В-четвертых, наша вера – это растворитель принятой нами информации. Евреям 4:2. «Не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Наша вера растворяет услышанное слово, то есть веру Божию. Наша вера призвана растворять веру Божию. Вера Божия – краситель, наша вера – растворитель. Далее, в-шестых, наша вера – это яйцеклетка, способная принимать семя слова в предмете какой-либо информации. Римлянам 10:9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Интересно, что для того, чтобы зачать или оплодотвориться семенем Божьего слова услышанного, его надо исповедать устами своими. Вот, допустим, приходит ангел Гавриил к Марии и говорит, радуйся, благодатная, ты зачнешь, ты примешь, и зачнешь в чреве, и родишь сына. А она говорит, а как же это будет, я мужа не знаю. Тогда он ей говорит, сила Всевышнего найдет на тебя и осенит тебя, посему рождаемое будет святое. И тогда Мария сказала, да будет мне по слову твоему. Вот когда она сказала, да будет мне по слову твоему, это был момент, когда она взяла семя слова от архангела Гавриила и оплодотворила его в духовной яйцеклетке. Дело в том, что наш язык – это сеятель. Поэтому независимо в духе, в духовном образе и у мужчин, и женщин язык является местом или то есть, тем органом, который сеет семя. И у мужчин, и у женщин внутри, в их духе, есть вот это, как мы говорим, яйцеклетка. Только это орган, который принимает, который называется сердцем. И мы принимаем, слушаем сердцем и принимаем. Поэтому во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, и к мужчинам и женщинам это слово обращается. То есть практически это яйцеклетка, или наше сердце, которое принимает его в предмете информации. И далее, в-седьмых, наша вера – это также вечный энергетический потенциал. То есть люди должны знать, что Бог наделил их потенциалом. Их вера в Слово Божие может творить то, что сотворил Бог. То есть их вера в Слово Божие, когда они будут исповедовать, будет равна Слову Божьему творческому, будет делать буквально то же, что делает Бог. Способность слова веры у человека будет обладать способностью Божьего слова. Притча 18:14. Наша вера – это вечный энергетический потенциал. Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. Итак, чтобы усвоить перспективы нашей веры, следует помнить, что универсальная способность нашей веры зависит от нескольких составляющих. Во-первых, мы можем растворять своею верою только, не только слова Божии, но и чьи угодно, включая свои собственные. Это мы должны знать. Поэтому мы должны выбирать, что мы будем слушать. Потому что мы слушаем, и через слушание, то есть, а потом послушание услышанному мы растворяем. Мы можем свои слова растворять. Написано, ты пойман словами уст своих. И мы можем растворять чьи угодно, но желательно все-таки Божьи. Во-вторых, растворять те или иные слова наша вера может только при одном условии, когда мы принимаем осознанное решение и волевые усилия посвятить члены нашего тела в орудие послушание тем или иным словам, будут они наши, чьи-то или Божьи. Далее, в-третьих, наша вера не может одновременно растворять слова, исходящие из разных источников. То есть она прекращает. Нужно выбрать источник. Если мы начнем растворять из разных источников, Слово Божие моментально будет отсутствовать. Вы знаете, как человек устроен, вот, допустим, как голова его устроена и тело? Голова создает давление благодаря режиму, в котором находится человек, тепловому, то есть атмосфере. Если взять человека, поместить половину в горячую воду, и он останется сидеть на поверхности, то через некоторое время он потеряет сознание. Потому что голова может выбрать только один вариант. Она может выбрать вариант либо дать давление, соответствующее в горячей воде, либо давление, где часть тела находится, значит, на холодном воздухе. Но так как голова не может дать два давления на одно тело, а только одно давление, не зная, что делать, она просто отключает сознание человека. Вот так устроен человек, так Бог его устроил. Так и здесь. Для того, чтобы растворять чьи-то слова, мы должны вначале выбрать. Мы не можем растворять и то, и другое. Да, мы можем смешивать, но смешение принесет большую беду для нас. В-третьих, наша вера не может, как я сказал, одновременно растворять эти слова из разных источников. Далее, в-четвертых, любые слова, которым мы отдаем предпочтение, обретают юридический статус и становятся верой нашего сердца. Слова, которым мы даем предпочтение, будь это наши слова, когда мы свои собственные слова, мнение собственной головы начинаем предпочитать, то они становятся верой нашего сердца. И таким образом мы, не понимая, быть может, объявляем себя перед Богом богами. Мы бросаем вызов Богу. Мы говорим, у меня есть мое мнение. А Бог говорит, у тебя не должно быть твоего мнения. У тебя должно быть мое откровение в сердце. И ты должен подчинить свою голову своему сердцу. А мы же не сердцем, а мы вот... А что это значит? Головы у меня нет, а что это? Я не имею права иметь собственного мнения. Причем здесь наше мнение, наша голова? Речь идет о нашем сердце. Мы говорим о нашей вере, которая в нашем сердце, не в нашей голове. В-пятых, слова, ставшие верой нашего сердца, обратите, нашего сердца, не нашей головы, овладевают нашим естеством настолько, что могут изменить наш генетический код либо к благословению, либо к проклятию, в зависимости от того, какие слова владеют нами. То есть иногда нам кто-то сказал, у тебя ничего не получится, и эти слова могут овладеть вами. И несмотря на то, что вы хороший профессионал, у вас прекрасно бы все получилось, у вас уже ничего не получится. Потому что вы испугались. Вы знаете, есть выражение такое, и оно правильное. Можно падать сколько угодно, но если вы имеете надежду, вы всегда подниметесь. Но когда человек теряет надежду, даже если он и не упал, он уже ничего не может делать. Почему праведник встает 7 раз? Или сколько там упадет раз? 7 раз упадет праведник, но встанет. Потому что у него есть надежда. У него есть Отец. Он упал, он продолжает любить Бога, встает и говорит, «Отец, прости, согрешил. Не получилось у меня, каюсь. Я хочу быть с тобою. Я сожалею, что это получилось». А тот не сожалеет, говорит, «А, уже все, из меня ничего не получится». Далее, в-шестых, вера нашего сердца может высвобождаться или сработать с какими-либо словами не иначе, как посредством нашего языка, через исповедание наших уст. В-седьмых, сработа и реализация нашей веры с теми или иными словами предполагает правильное место и правильное время. Если мы не в свое время начинаем исповедовать, то мы ничего не получим. Поэтому нужно знать, что наша вера должна знать, когда Бог определил получить это обетование. Вот представьте, я скажу сейчас, давайте, вот мы сегодня хотим быть восхищенными, Господи. Все, уже надоело, Господи, сегодня нет, мы не имеем этого права делать. Мы должны ожидать, мы должны верить, мы должны провозглашать, что мы будем восхищены, но когда усмотрит Бог? В последний день по Писанию Бог откроет, что сегодня ты будешь восхищен, но не за день наперед. И когда Он откроет день, уже последний, что сегодня, то ты все еще не будешь знать, в какой час. Мы знаем, что Илья знал, что сегодня он будет восхищен. Знал Елисей, знали другие пророки. Они подошли к Елисею и сказали: «Знаешь ли, что сегодня Бог вознесет господина твоего над главою твоею?» Он говорит им: «Знаю, я также знаю, молчите». Поэтому, когда Бог восхитит свою невесту, то будем знать не только мы, будут знать очень многие перед тем, как мы восхитимся. Это не то, что внезапно мы исчезнем и не успеем никому ничего сказать. Вы помните, перед тем, как Христос был восхищен, то вместе с Ним воскресли множество святых, вошли во Святый Град и явились многим, и только потом вместе с Христом ушли, потому что они не могли раньше Христа уйти. В силу этого им пришлось 40 дней вместе с Христом уже в новых телах пребывать, и как Христос появлялся то в одном, то в другом доме, так и они могли появляться среди знакомых и родственников в течение 40 дней вместе с Иисусом, то в одном, то в другом доме. То есть это было потрясающе по всему Иерусалиму, когда ваши умершие родственники вдруг приходят к вам при закрытых дверях и могут вместе с вами есть. Когда родственники пугаются, думают, что видят духа, они говорят: «Дух плоти и костей не имеет, как у меня, можешь попробовать. Есть у тебя что-то покушать, приготовь, я покушаю». Христос говорит: «Если у вас пища какая, не дали ему часть сотовой рыбы, там, то есть часть сотов меда и рыбы, и он поел перед ними». Один из учеников, который не был там, говорит: «Да никогда не поверю, никогда не поверю». Это был Фома. Христос приходит при закрытых дверях на тот момент, когда Фома был среди учеников, и говорит Фоме: «Подай перст свой сюда и вложи, говорит, в раны мои». Он упал и кричит: «Господь мой, Бог мой». Ну, говорит, ты поверил, потому что увидел. Но, говорит, будут блаженны те люди, блаженнее, чем ты, которые не будут видеть, но поверят в это. Я в это верю. Поэтому я блаженнее Фомы. Я правда в это верю. Глубоко верю, у меня нет ни капельки сомнения. Если вы со мной, поднимите руку. Слава Богу. Видите, сколько здесь людей блажений апостола Фомы. Сотрудничать с Богом или призывать Бога, с одной стороны, заключается жажда откровения Его Слова, с другой – решительная готовность немедленно исполнить Его Слово. Если человек не обладает таким состоянием или внутренним решением, настроем жажды откровения и немедленного исполнения этого откровения, семя Слова Божие не сможет его исцелить. Поэтому условие, необходимое для слушания и слышания, заключается в состоянии человеческого сердца пред Богом, в котором Бог может слышать человека, а человек может слышать Бога. То есть, исходя из всего вышесказанного, мы сейчас будем молиться определение нашего хождения в вере Божией или наличие веры упования на Бога в нашей молитве заключается в том: наша вера сотрудничает с верой Божией и побеждает мир. Когда она сотрудничает с верой Божией. Наша вера способна познавать Бога в Его Слове. Сотрудничество с верой Божией – это всегда благородный риск. Хождение в вере Божией – это хождение в неизвестном. Итак, иду, не зная, и не стремлюсь знать. То есть вера, она просто уповает на Бога. Угодно вера – это моментальное реагирование на голос Бога. Ходить в вере – это следовать за голосом Божиим. Соработа с верой Божией всегда произведет плод Духа, который успокоит Бога, умиротворит Бога. Аминь. Будем молиться, склоним наши колена, и все желающие бросить вызов, быть может, своему неверию, своей слабости, своим страхам, своему малодушию, своей болезни, своему греху, своей зависимости, Бог может прямо сейчас взять на себя ваш грех, может взять ваш позор, может исцелить, может защитить, простить, избавить вас от какой-то зависимости. Он с вами, и Он за вас. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он на вашей стороне. Он не против вас. Глаза закрыты. Это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим позором, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твои слова в мое сердце, и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.